О сотворении человека, о творении земли. Теперь человек и его устройство. Человек и его устройство. Ранее мы говорили о том, согласно Писанию, что человек, первое, что, о чем Писание говорит, был сотворен последним. Это был под конец уже, под занавес всего творения сотворен. Это дает право говорить, что это венец творения. И когда сотворен был человек, тогда произнесена была фраза «хорошо очень» или «хорошо весьма». До этого Господь сотворил, допустим, свет, потом луну, животных, рыб, птиц и говорил «хорошо, хорошо, хорошо». Но когда Бог сотворил человека, тогда произнесена была фраза «хорошо весьма». Именно вот это говорит о том, что все, черта подведена. Сотворен тот, кому во власть будет отдана земля. Человек сотворен для того, что человек сотворен вечным. Я хочу на это обратить внимание. Библия не говорит, вот в Бытие не сказано, что он сотворен вечным. Но, хотя не Бытие, а книга Экклесиас, да, там есть такая мысль, он вложил мир в их сердца. Еврейский текст говорит не мир, а вложил вечность в их сердца. Вот когда человек был сотворен, он сотворен вечно, мы имеем право это утверждать. Человек был сотворен, чтобы жить вечно. И косвенно это подтверждает слова Господа, когда Он говорит, в день, в который ты вкусишь. То есть ты сейчас живешь. Но в день, когда ты вкусишь, плод, ты смертью умрешь. Это косвенное подтверждение того, что человек создан был для того, чтобы жить вечно. Безусловно, он отличается от всех, абсолютно от всего творения. Единственный, кто обладает свободной волей, разумом. Этим человек отличается абсолютно от всего творения. Да, в какой-то степени там может быть, ну, мышек в чем-то схожи где-то по генетике с человеком, где-то обезьяны похожи на нас, иногда люди на обезьян похожи, где-то, допустим, там дельфины что-то проявляют такое, что связано с человеком, где-то говорят, от акул мы там произошли. Ну, мы много еще сказок будем слышать до пришествия Христа. Но тем не менее мы говорим о том, что человек все равно уникален, ничто рядом с человеком не может стоять. Это, безусловно, поднимает перед нами вопрос цель и назначение человека. Бог сотворил человека управлять землей. И он прямо об этом говорит. Управляйте, плодитесь и размножайтесь, и управляйте землею. Итак, человек, как венец творения, создан для того, чтобы управлять землей. Он создан по Божьему образу, по Божьему образу. Мы не будем сегодня очень подробно рассматривать вот эту интересную мысль. Сказано, сотворим по образу и по подобию нашему, но сотворил по образу. Это сложный теологический вопрос. Я думаю, что здесь явно усматривается следующее, поскольку эти слова Моисей писал спустя уже достаточно где-то 2500 лет после творения, это минимум, вот, то, безусловно, Моисей писал это уже в ретроспективном взгляде, то есть смотря назад. Когда Господь творил человека, то Он творил его для того, чтобы он жил вечно. И вот это подобие, я думаю, что где? Он сотворил по образу. Почему? Потому что у Бога был план, когда человек будет иметь подобие. Вот. Я вижу, друзья, это коротко, это отдельная, конечно, тема разговора. Иоанн пишет, мы этот текст с вами рассматривали, 3 глава. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем». То есть не открылось, какими мы будем. То есть мы еще не пришли в это состояние новое. Если помните, мы подробно этот текст рассматривали. Еще не стало явным, не пришло то время, чтобы мы получили новое совершенно. Знаем только, что когда откроется, вот тогда мы будем подобны Ему. Вот тогда. Почему будем Ему подобны? Там причина сразу объясняется. Потому что увидим Его, как Он есть. Вот это, друзья, основание. Основание для того, чтобы мы получили это подобие. Причина одна. Мы Его увидим. Если мы его не увидим, мы не будем иметь его подобия. Мы будем ему подобны тогда, когда увидим его, и Библия подчеркивает, как он есть. То есть вот все его естество, насколько это мы сможем охватить, вот разум наш способен будет охватить, когда мы увидим, вот тогда мы будем иметь это подобие. Это, друзья, очень коротко. Тем не менее, при всем этом человек создан, и, имея и творческие способности, обладая свободной волей. Это важно, друзья. То есть, когда мы видим вот падение, даже Бог сказал, не прикасайтесь к этому плоду, ну, видим, что все-таки сделали этот шаг. То есть, они обладали каким-то правом выбора. Но об этом, друзья, немножко позже. Итак, человек создан для того, чтобы управлять землей, и создан творческим. И создан творческим. То есть он является творцом в рамках тех возможностей, которые определены Богом. Мы не можем говорить, что человек-творец равно Бог-творец, да, то есть по возможностям. То есть человек является творцом. Достаточно много он сотворил, особенно в последнее время, хотя, ну, улыбнетесь, иногда он сотворяет, иногда вытворяет. Корень один, префикс разный, смысл меняется. Вот, и надо тоже вытворяет, тоже что-то новое сотворить, но такое, что лучше бы он этого не вытворял. Но при всем этом человек обладает творческими способностями. Устройство человека, знаешь, что на этот счет тоже ведется дискуссия, где-то можно видеть параллель, друзья, это предположение. Я не смею утверждать, но это предположение. Бог троичен. Сотворим по образу нашему. Человек троичен. Я понимаю, что ведется серьезно тоже дискуссия на тот счет, как сегодня рассматривать человека, он двоичен или троичен. Сегодня существует в христианстве понятие дихотомия и трихотомия. Ди – это двойной, и три – тройной. Дихотомия, трихотомия. Друзья, немного об этом скажем. То есть дихотомия – взгляд, который предполагает то, что человек двоичен. Трихотомия – человек троичен. Друзья, я не имею ничего против сказать как одной теории, так и другой. Единственное, что некоторые объяснения хотел бы сделать. Я спокойно принимаю взгляд на дихотомию, то есть что человек двоичен, но в этом случае следует понимать следующее, что человек двоичен, он обладает видимой частью материальной и невидимой частью. То есть он одновременно присутствует в видимом материальном мире и в духовном мире. Поскольку третьего мира нет, есть видимый и невидимый мир, то можно согласиться с тем, что человек двоичен. Если в этом плане мы понимаем дихотомию, это нормально. Но при этом мы говорим, что невидимая часть, нематериальная, состоит тоже из двух частей, это душа и дух. Поэтому, друзья, чтобы вы понимали, что если говорить о дихотомии, то что человек понимает под этим словом? Он двоичен, что вы понимаете? Если что у него есть только одна часть и другая, то есть между духом и душой человек не делает разницы, друзья, позволю сказать, что это неправильно. Позволю сказать, что это неправильно. Хочу коротко на это обратить внимание. Итак, человек, устроение человека, он обладает материальной частью и обладает нематериальной частью. Он одновременно живет в материальном мире и в нематериальном мире. Причем после грехопадения, мы как-то, помните, рассматривали вопрос влияния грехопадения, как грехопадение сформировало греховную природу. Помните, у нас была тема, мы говорили об устройстве церкви и как ветхая природа влияет на устройство церкви. Говорили о том, как вот грех повлиял, как он сформировал греховную природу, и вот с этой греховной природой мы приходим к Богу, и она сказывается, мы с ней ведем борьбу. Важно отметить, что я стою на позиции, что человек в конечном итоге он троичен. То есть, с одной стороны, он двоичен, он живет как в материальном мире, так и не в материальном. Но нематериальный мир я рассматриваю как также двойной. То есть, там есть душа и есть дух. Хочу подчеркнуть то, что когда мы изучаем Ветхий Завет, то там достаточно сложно просматривать составные части человека. Почему? Потому что там в целом всегда личность называется личностью. Личность называется личностью. Только в Новом Завете уже подробно рассматривается, мы можем опираясь на Новый Завет, говорить конкретно, что есть дух, душа и тело. Хотя при всем том, что в Ветхом Завете четко не просматривается разделение дух, душа и тело, при всем этом видно, что есть там материальная часть и есть духовная часть. Допустим, в четверг звучал текст Писания, книга Притч 4.23. «Больше всего хранимого. Храни сердце твое». Явно речь идет не о материальном сердце и не о материальном мире. Мы видим, что Библия, даже в Ветхом Завете, позволяет как минимум говорить о духовной части человека и о недуховной, и о материальной, точнее, части. Когда мы обращаемся к книге «Бытие», Господь предупреждает Адама с Евой и говорит, вот в день, в который вкусите, вы смертью умрете. Я понимаю, что здесь тоже очень серьезный вопрос, если философствовать, ну, давайте пофилософствуем, хотя лучше этого не делать, это пустое рассуждение будет. Что понимать под словом «день», в день, который ты вкусишь, смертью умрешь? Что понимать? Да, действительно, слово «йом», еврейское «день». Оно переводится как «день 24 часа, сутки» и как «период времени». Так о чем здесь идет речь? Если, а тут помогает у нас у Бога один день, как тысяча лет, да, Адам в этот день и умер, он больше тысячи лет не прожил. То есть захотите, друзья, подогнать Библию под себя, вы всегда это сделаете. Но верно ли вы будете перед Богом, вопрос другой. Друзья, стою на той позиции, что, смотрите, действительно речь здесь идет о том конкретном дне. Смотрите, в день, в который ты вкусишь. Не будешь вкушать тысячу лет. День, один день тысячи лет. Не так ли, да? То есть в день, когда ты вкусишь. Ты вкусил, в этот день ты умираешь. Я, друзья, просто объясняю свою позицию, это не вопрос пока для дискуссии. В день, когда в календарный день, в буквальный день, когда Адам с Евой вкусили плод, произошло умирание духовной части, или, проще сказать, духа. Я стою на позиции, что человек сотворен был троичным, дух, душа и тело. Душа у него осталась, тело осталось. Душа не умирает, дух умер, а тело стало подвержено старению и физической смерти. Это результат греха. Это результат греха. Библия не зря поднимает вопрос, когда пришел Сын Божий на эту землю, и учителю Израиля он прямо сказал, вам должно родиться свыше. Вы помните этот текст, и говорит, что рожденный от Духа есть Дух. Этот текст является основанием для нас утверждать, что для того, чтобы получить спасение, или точнее быть спасенным, не получить спасение, а быть спасенным, необходимо рождение свыше. Без рождения свыше в Царство Небесное никто не попадет. И вот здесь как раз-таки идет речь о рождении Духа. Я знаю, друзья, что это очень сложный вопрос для размышления. Некоторые мысли хочу вам предложить, говоря об устройстве человека. Когда речь идет о том, что Дух возвращается к Богу, Екклесиаста, вы помните, да? Значит, прах идет в прах, откуда он и взят, а Дух возвращается к Богу, который дал его. Хочу, друзья, на несколько, может быть, на минутку-полторы обратить внимание на эту мысль. Смотрите, книга Бытия написана, «Сотворил Господь Бог человека из праха земного и вдохнул в него дыхание жизни и стал человек душою живою», точнее, творением движущимся, если дословно перевести с еврейского. В русской Библии «душою живою». То есть он стал двигаться. До этого он был человеком не двигающимся, а теперь он стал двигающимся. О чем идет речь? Дыхание жизни Бог дал. Бог – источник жизни. Жизнь в нем. Он передал эту жизнь сыну. И кому сын хочет дать, он дает. Ну, коротко, да? Так вот, Бог – источник жизни. Он эту жизнь сообщил человеку. Уже как что-то готовое. То есть жизнь, она не формировалась в человеке. Она была в Боге, и он сообщил эту жизнь, и человек стал двигаться. Так? Вот эту жизнь Бог забирает. Смотрите, человек лежал на земле, только сотворил Господь его с праха земного. Это прах лежит, так? Это прах лежит. Без духа жизни он так и остается прахом. Когда он прах возвратится? Когда дух жизни забирается. Дух жизни у Бога дает Бог жизнь, Бог дал, Бог взял. Бог дает жизнь, затем Бог забирает. Екклесиаст не говорит, то есть в книге Екклесиаста не говорится о том, что о духе человека. Идет речь о жизни. Бог дал жизнь, Бог взял жизнь. Когда Бог забирает жизнь, то прах остается прахом, и он должен быть погребен. Теперь возникает вопрос, я на это, друзья, фокусирую внимание, это очень серьезно, друзья, очень серьезно. Что Библия говорит о формировании духа человека? Смотрите, если жизнь, она как готовое что-то, не как полуфабрикат, который формируется, правда? А как что-то готовое, взяли, допустим, мне подарок и дали, он уже готовый, вот такой вот, он у меня. Когда Библия говорит о духе, то употребляет очень интересное выражение. Давайте мы обратимся к книге пророка Захарии, прочитаем текст. Думаю, он очень важный будет для нас, чтобы эту деталь выяснить. Книга пророка Захарии, предпоследняя книга Ветхого Завета, 9 глава, насколько помню. Сейчас, секундочку, я уточню. Дайте мне возможность. Так. Прошу прощения, 12 глава, друзья мои, 12 глава. Первый стих, один только первый стих. «Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распростерший небеса...» Кто он, что он делает? Первое. «Распростерший небеса, основавший землю и образовавший дух человека внутри его». Вы видите разницу? Там Бог дал уже готовую жизнь, а потом ее забирает. Экклесиаст говорит о духе жизни, не о духе человека, а точнее, лучше говорить о жизни, избегая слова «дух». Бог дал жизнь, Бог забрал. Здесь, будьте внимательны, идет речь уже не о том, когда Господь, идет речь просто о факте, как формируется дух. Бо Господь дух человека формирует внутри человека. Друзья, вы слышите эту мысль? Должно вам родиться свыше. То есть формирование духа, дух Бог не дает, как что-то взял готовое, как вот жизнь, допустим. Он внутри человека формирует. В этом мысль, на мой взгляд, она согласуется с тем, о чем говорит Христос. Должно вам родиться свыше. В вас появляется вот этот дух, но он появляется от Духа Святого. Пока мы не будем в детали, вот эти, в духовную генетику вторгаться. Но мы говорим о том, что речь идет о духе, который формируется внутри человека, дух человека. Итак, дух человек получает момент рождения свыше. Момент рождения свыше. И теперь, когда мы читаем послание Фессалоникийцам, это один из текстов, который является основанием для нас, одним из оснований, что человек троичен, это Павел завершает это послание, пишет: «Ваш дух, душа и тело да сохранится без порока и пятна пришествия Господа Иисуса Христа». Это окончание первого послания в 5 главе. Прямо сказано, то есть Господь, идет речь о верующих людях, обращение к верующим. «Ваш дух, душа и тело да сохранится без порока и пятна». Почему важно, чтобы дух был сохранен чистым, душа была сохранена и тело сохранено было чистым? Некоторые говорят так: душа главная, у меня душа чистая. Душа чистая, тело грязное. Какое-то несовпадение получается. Если внутренность чистая, то и тело чистое, и образ жизни чистый. Писание прямо утверждает, что и дух, и душа, и тело должны быть сохранены без пятна и порока. Безусловно, граница между духом и душой очень сложна, если так можно сказать, и сложно провести четкую границу, где она там проходит, граница между духом и душой. Но, обращаясь к Писанию, мы можем сделать вывод, что все-таки граница – это есть, я хочу подчеркнуть. Граница между духом и душой человека есть. И эту границу проводит Священное Писание. Послание к евреям 4:12. «Слово Божье живо и действенно. Оно острее меча обоюдоострого, оно проникает». Обратите внимание, это слово «проникает». То есть граница не на поверхности лежит. Оно проникает до разделения души и духа. Судит помышления, намерения сердечные. То есть этот текст дает нам право говорить о том, что есть граница между духом и душой. Может быть, коротко, обычно, вот к чему я склоняюсь, что я вижу, поддерживают ряд вот исследователей христианских. В состав души входит воля, чувство и разум. Это составляющие души. Когда мы говорим о вере в Бога, то вера в Бога – это отклик всей души. Отклик разума, отклик чувств и отклик воли. Как-то мы рассматривали этот вопрос, наверное, года полтора назад в нашей церкви. Что такое вера? Три элемента веры. Информационный элемент веры, аргументированный элемент веры и действенный элемент веры. Все это составные веры. Аргументированный элемент веры базируется или фокусируется на знании, на интеллекте. Я знаю. Информационный элемент веры, он, это отклик. Если я всей душой поверил, это значит, разум мой поверил, Сработал информационный элемент веры. Дальше аргументированный элемент веры сработал. Я знаю, что будет лучше. То есть больше это связано с чувствами. Поэтому я доверил себя Богу. Воля подключилась. Действенный элемент веры. Когда мы говорим о том, что бесы веруют и трепещут, этот текст позволяет нам четко провести разницу между тем, как верят бесы и как верят люди. Бесы тоже верят, это правда. Но Библия говорит, есть вера бесовская, а есть вера Божья, есть вера правильная. В чем разница между действительно верой в Бога, правильной, подлинной верой и бесовской верой? Будьте внимательны, бесы знают, что Бог есть. Бесы ощущают чувства у них, да, что Он сильный. Что мы видим? Опять-таки вспомним пример Христа. Бесноватый, в котором был легион бесов. Знаем тебя, кто ты, и называют святой Божий. Информационный элемент работает у них? Работает. Дальше. Ты пришел прежде времени мучить нас. Знаю, что больно. Чувственный элемент веры. Но жизнь свою они не доверяют ему. Если мы знаем, что Бог есть, если мы знаем, что Он силен, знаем, что Он может наказывать, Он и наказывал, но жизнь свою ему не доверяем, наша вера равняется вере бесовской. Вы понимаете? То есть если нет вот этого главного элемента веры, воля не подключается, то тогда это пустая вера, она бесплодная. Ты не доверяешь всю жизнь Богу. Я немножко проиллюстрировал различие между верой бесовской и верой действительно христианской. Итак, душа откликается. Разум, воля и чувства. Не зря, когда Библия говорит, помните у нас, когда уже почти, наверное, 2 года назад, когда еще, простите, на служение не избрали, мы с вами рассматривали библейскую заповедь «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всею душою, всем разумением, всею крепостью». По-моему, у нас 6 или 7 бесед было, они у нас есть на интернете. И говорили о том, посмотрите, это заповедь, которая была главной заповедью в Ветхом Завете, остается главной в Новом Завете. «Возлюби Господа Бога твоего». Это в Ветхом Завете. Смотрите, при всем том, что там мы говорили, но трудно показать различие между, то есть сказать, утверждать, что человек троичен, опираясь, я имею в виду, на Ветхий Завет. При этом, смотрите, вот эта заповедь четко говорит об внутреннем устройстве человека. «Возлюби Господа Бога твоего». Первое. Всем сердцем твоим. Дальше. Всею душою твоею. Это не просто поэзия, будьте внимательны. Это конкретные сферы человека. Всею душою твою, дальше. Всем разумением твоим и всею крепостью твоей. Крепость – это здоровье, это тело. Но там 4. Мы говорим о том, что вот Бог особо в этой заповеди выделяет на роль разума. Почему, когда человек… Что такое покаяние? Это разум поменять. Это изменение образа мышления. Это не значит, что человек четверичен. Это значит, что Бог на особую ступень поднимает роль разума. Но эта заповедь утверждает троичность человека. Под словом «сердце» можем понимать слово «дух». Это внутренний мир. Вот. Очень важно, друзья, отметить. Даже тогда, когда мы читаем книгу притчи, у меня к вам вопрос. «Надейся на Господа и не полагайся на разум свой». Вопрос. К кому это обращение? Тупиковый вопрос, правда? Ну, в общем, да, к человеку, но к чему конкретно в человеке? Ну, если разум весь отдельно рассматривается. Надейся на Господа и не полагайся на разум свой. К кому обращение? Друзья, это домашнее задание небольшое. Это серьезно, друзья, достаточно. Итак, это, друзья, ну, наверное, я думаю, достаточно, подведу небольшой итог. Может быть, коротко скажем о том, что согласно Священному Писанию мы обязаны, во-первых, согласно первому посланию Фессалоникийцам, 5 главы, что и тело наше, и душа, и дух должны быть без пятна и порока. Это первое. Ветхозаветная, только что мы рассматривали эту заповедь, которая и в Новый Завет перешла. Когда Христа спросили, какая наибольшая заповедь, Он не сказал, это тогда было, а сегодня другое. Не забывайте, пожалуйста. То есть эта заповедь, данная в Ветхом Завете, остается в силе в Новом Завете. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всею душою, всем сердцем, всем разумением, всею крепостью твоей». Друзья, пожалуйста, думаю, что этих текстов достаточно, которые заставляют нас поднимать очень серьезный вопрос о том, как человек должен верующий человек относиться сегодня в том числе и к телу своему. Будьте внимательны. При всем том, что оно является прахом и в прах возвратится, то есть если мы умрем, не дождавшись пришествия Христа, то тело наше, я имею в виду не дождавшись, то есть он после нашей смерти придет, то наше тело будет разлагаться. Оно возвратится в прах. Если Господь придет, мы заставим в живых пришествия Христа, то это тело изменится. Но при всем том, что оно подвержено, оно смертное, так написано, да? Тленное не может наследовать нетление. При всем этом Библия особую ответственность на нас возлагает за нас. Особую ответственность. Когда Павел говорит о том, какие условия надо выполнить, чтобы познавать волю Божью, он отношение к телу особо высоко поднимает. Римлянам 12 глава, 1 и 2 стиха. «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, второе условие, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья». Итак, три условия должны быть выполнены, чтобы нам не познать, а познавать, то есть войти в этот процесс постоянного познания воли Божьей. Богу представить тело и мышление поменять. То есть как внешний человек, так и внутренний, он обязан быть посвященным Богу для того, чтобы познавать волю Господню. Мы не будем сейчас говорить о том, как посвящать свое тело Богу, я на этом просто акцентирую внимание. Можем ли мы сказать, друзья, что ваше тело, оно посвящено Богу? А здесь масса вопросов. Что связано с телом? Что связано с телом? Питание, сон, работа, удовольствие и так далее, и так далее. Внешность наша. Оно служит Богу. А Писание говорит, все должно быть без порока сохранено. Но возвращаемся к той мысли, насколько важно нам сегодня понимать, что даже наша внешность, подчеркнем, почему внешность должна быть, личность, вернее, внешний человек должен быть без порока. Это требование Священного Писания. Могу ли я сказать, что вот мой образ жизни, материальный, который я веду, моя внешность, мои слова, питание и так далее, все то, что связано с человеком внешним, что оно прославляет Господа, что оно без порока. Друзья, я не буду за вас отвечать. Я обязан вам сказать библейскую правду. Эту правду я сам должен выполнить. Что вы будете делать с этой правдой, вы будете за это нести ответственность. Моя ответственность действительно сообщить, вот что говорит об этом Писание. Поэтому, друзья, это к вам обращение, это ко мне обращение. Ваше тело и дух, и душа, и тело должны сохраниться без порока и пятна. До пришествия Господа Иисуса Христа. Оставьте это в вашей памяти как очень серьезное предостережение. Может быть, еще некоторые мысли, думаю, важно сказать. Бог сотворил, Бог усмотрел, когда творил человека, что Он не создал их в трех каких-то особях. Мужчина, женщина и среднего рода что-то еще. Когда у греков рождались дети, то их обычно называли, значит, «текнон» – ребенок, то есть среднего рода. Интересно, что сегодня читаю информацию, в Европе есть родители, которые скрывают пол ребенка, ну не пол, какой у них в доме, там паркет, плитка, там, простите, а скрывают пол ребенка и стараются так, чтобы, ну и ребенку не говорили, кто он, мальчик или девочка, ну вырастет, сам разберется, но предпосылки какие, то есть если ему не понравится, он явно будет понимать, что он девочка или мальчик, и если не понравится, он легко может там транссексуалом стать. Друзья, Господь сотворил мужчину сразу мужчиной, женщину сразу сотворил женщиной. Поэтому, согласно Священному Писанию, друзья, изменение пола – это вторжение в Божий замысел. Поэтому наша церковь, мы говорим об этом прямо, мы имеем право, мы будем сочитывать, согласно решению нашей церкви, только мужчин и женщин по рождению. Если Бог усмотрел тебя родиться женщиной, у него был промысел. И дело не в том, что тебе нравится быть мальчиком или не нравится. Ведь изменение пола – это несогласие с волей Божьей. Мы об этом прямо говорим. Ты можешь это делать, делай, это твое право. Но ты должен знать, что это не согласие с волей Божьей. Господи, ты кое-чего не досмотрел. Мне вот нравится, ты не усмотрел мои желания. Так что для тебя больше, твое желание или воля Господня? Я немножко отвлекаюсь, друзья, в рассуждении по этому вопросу, но Бог предусмотрел, что есть мужчина и женщина. Создал два пола для того, чтобы во взаимодействии друг с другом они могли любить друг друга, рождать детей и управлять землей. Человек не может нормально развиваться без брака. Но, безусловно, к браку он должен подходить правильно. Это уже отдельная тема разговора. Итак, сотворение человека. Коротко мы коснулись этих вопросов. Давайте пойдем далее. Грех. Грех, грехопадение.